Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В оставшееся до летних каникул время депутаты Нижней палаты Российского парламента могут принять пакет поправок в 73-й федеральный закон о памятниках истории и культуры народов России. Специалисты считают, что они приведут к уничтожению объектов культурного наследия и невозможности соблюдения международных соглашений по его охране. Ныне действующий закон об охране памятников на тот момент, когда его принимали, в 2002 году, представлял собой шаг вперед. Однако прошедшие годы показали и его недостатки, в том числе слабую согласованность с градостроительным и жилищным кодексами, а его зачастую сводила его силу на нет. Поэтому инициатива Государственной Думы разработать поправки к закону выглядит вполне разумной. Однако Координационный совет общественных организаций по охране культурного наследия, в него входит Социально-культурный фонд созидания, Общественная коалиция в защиту Москвы, Движение в защиту Пушкинской площади и другие, резко критикует многие его пункты. О том, в чем опасность подготовленных Государственной Думой поправок к закону об охране памятников культуры, мы сегодня беседуем с Ириной Дружининой, сопредседателем Социально-культурного фонда созидания. Она находится в нашей студии. Ириной Заикой, ученым секретарем Совета по сохранению архитектурного наследия Союза архитекторов России, независимым наблюдателем от неправительственных организаций России на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она также находится в нашей студии. И Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ирине Краидовне Заике. Добрый вечер, Ирина Краидовна.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, опасность тех поправок, которые рискуют быть одобрены Государственной Думой?
Опасность этих поправок заключается в том, что сам по себе законопроект крайне неудобен в применении, хотя бы потому, что он содержит 440 страниц текста, и даже специалисту ознакомиться с ним весьма тяжело. Ряд поправок в первоначальном виде после первого чтения были абсолютно неприемлемыми. Такие поправки, как возможность реконструкции на памятниках истории и культуры, возможность снятия памятников истории и культуры с охраны. С этими поправками на настоящее время рабочая группа справилась и решила их в положительную сторону. Однако множество других поправок, на мой взгляд, сейчас мешают принятию этого закона, по крайней мере, так думает общественность, как профессиональная и непрофессиональная. Начну с того, что я как специалист по всемирному наследию, всемирному культурному наследию, хочу сказать, что очень крайне удивительно, что в данном законопроекте всемирному культурному наследию уделено так мало внимания. Фактически не уделено, там ничего нет. Все, что было в старом федеральном законе 73-м 2002 года, так и осталось. Например, с 2004 года мы не имеем органа исполнительной власти в нашей стране, который бы отвечал за объекты всемирного культурного наследия. Поясню, что это такое. В нашей стране 24 таких объекта, в Москве 3, которые все мы прекрасно знаем. Это Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и храм Вознесения Христова в Коломенском. Назову несколько других объектов. Это Соловки, это исторический центр города Санкт-Петербурга, исторический центр города Ярославля, исторический центр города Дербента. Законопроект 2002 года не определял, каким образом вообще объект культурного наследия мог стать объектом под охраной ЮНЕСКО. То есть, да, такой объект можно выявить, написать историко-культурную экспертизу и затем передать его в комиссию по делам ЮНЕСКО, которая, как известно, находится при МИДе, и возглавляет ее господин Лавров. А вот откуда передать, кому передать, какие документы передать, это так и не было прописано. Что мы имеем на сегодняшний момент? На каждой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО нашему государству делается упрек в виде решений, которые звучат так. Государство опять не представило отчетность. Государству рекомендуется в течение года пригласить комиссию, международную комиссию, для того, чтобы оценить состояние объекта всемирного культурного наследия, ну и так далее. То есть вот эта часть, она абсолютно, на мой взгляд, не прописана, и она, конечно, играет огромную роль для сохранения имиджа России на международной арене. Есть и другие, так сказать, я пункты пока не буду эти расширять. Вот, плохо очень прописано реставрационное дело, очень плохо прописан сам предмет охраны, который составляет сущность любого архитектурного памятника. Это фактически то, что нужно охранять. Также очень плохо и недостаточно, на мой взгляд, описано в законе возможность сохранения малых исторических городов, которые можно сохранять, либо используя терминологию исторического поселения, либо достопримечательного места, ну и множество другого.
Давайте дадим слово Ирине Николаевне Дружинину, сопредседателю Социально-культурного фонда «Созидание». Вот я прочел о том, что Координационный совет сделал вывод, что законопроект имеет антисоциальную направленность. В чем она выражается, по-вашему?
Антисоциальная направленность данного законопроекта выражена прежде всего в том, что он не оправдывает свои цели. Если мы принимаем этот закон для охраны объектов культурного наследия, то он бессмысленен, потому что механизм сохранения этого культурного наследия он не содержит. Если мы его принимаем для того, чтобы максимально снять нагрузку с бюджета всех уровней, как об этом писалось в пояснительной записке, тогда да, он целиком и полностью оправдывает свое назначение и полностью возлагает все расходы по содержанию реставрации памятников на их собственников. Но здесь должна быть четкая грань проведена, потому что собственник собственнику рознь. Один покупает особняк и готов его реставрировать, потому что он знает, что он покупает и на какие расходы он идет. А другой либо проживает в своем собственном частном доме деревянном, который его же дедом и отцом построен, либо имел неосторожность приватизировать квартиру, поверив государству, что оно сохранит за собой все обязательства по проведению капитального ремонта в этом доме. И сейчас эти собственники оказываются в такой ситуации, когда на них возлагаются не просто расходы по ремонту, а расходы по реставрации, которые на порядок выше. И в данном случае вот в законопроекте устанавливаются три группы требований. Это сохранение, содержание и доступ. Так вот, если изначально планировалось в жилые помещения хотя бы доступ не устанавливать, либо согласовывать его с собственником, то сейчас, если у вас сохранилось фресковая роспись где-то на стене, если у вас сохранилась какая-то, вот как в моем, в частности, доме в одной из квартир сантехника, то у вас в квартиру может быть установлен доступ. Причем о согласовании этого доступа с собственником в законопроекте ничего не говорится. Что касается требований по сохранению и содержанию, то сейчас разработчики законопроекта апеллируют к нам с тем, что собственник жилого помещения может соблюдать требования по сохранению, установленные органом охраны, только в той мере, в которой это требуется для поддержания эксплуатационного состояния здания и не ухудшения его физического состояния. Но если мы задумаемся, что такое не ухудшение физического состояния для здания, которому больше 100 лет, то мы получим целый комплекс работ. Это и капитальные работы, это и ремонтные работы, которые необходимо проводить, просто чтобы это состояние не ухудшалось вследствие физического естественного старения. А если, не дай бог, рядом еще стройка, и по вашему дому идут трещины, то и обязанность по проведению аварийных работ тоже у нас ложится на собственников.
Вопрос Алексею Клименко. Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Как, по-вашему, грозят ли вот эти поправки утраты архитектурного облика малых российских городов?
Ну, я полагаю, что если, не дай бог, это произойдет, то Россию ждет просто лавина пожаров, памятников, и эти пожары будут иметь совершенно искусственное происхождение. То есть жители, особенно деревянных домов, старинных домов, в малых городах, таких как, ну, не только малых, таких как Тобольск, Иркутск, Томск, ну, вообще их многие сотни, увидев, что на них государство повесило всю полноту ответственности за этот старый фонд, который они в свое время приватизировали, а может быть нет, но в котором они имеют несчастье жить, нет, особенно если приватизировали, и государство снимает с себя заботу, материальную заботу о поддержании этого фонда, который нещадно хищнически эксплуатировался в течение последних вот 80-90, ну, в общем, вот последнего столетия, и все это вешается на этих несчастных жителей домов, ну, люди будут вынуждены просто забрать там самое ценное и поджигать эти дома. И доблестные депутаты, которые не подумали о таком развитии событий, но вот наваляли эти 440 страниц поправок к закону, по-моему, их надо, ну, надо с ними разбираться по всей строгости нравственной ответственности, потому что это совершенно реально. И, ну, надо не только гнать их из депутатов, но просто, ну, я не знаю, каким-то образом подвергать общественному остракизму. Ну, где их головы? Они же получают, каждый из них, министерские зарплаты. И все эти Плескачевские, Ивлеевы там и так далее, там все авторы этих безумных поправок. Но это только один аспект. Но там немало еще чего. В общем, по мнению очень многих специалистов в области реставрации, охраны историко-культурного наследия, которые и так находятся в убийственном совершенно состоянии, трагичнейшем, эти поправки, ну, ни в коем случае не должны приниматься, а авторы этих поправок, ну, просто подлежат немедленному изгнанию из Думы и всеобщему просто позору, потому что это ужасно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, в чем опасность подготовленных Государственной Думы поправок, закон об охране памятников культуры, в нашей программе сегодня спорят Ирина Дружинина, сопредседатель Социально-культурного фонда «Созидание», Ирина Заика, ученый-секретарь Совета по сохранению архитектурного наследия Союза архитекторов России и независимый наблюдатель от неправительственных организаций России на сессиях Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Они обе находятся в нашей студии, и Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики, он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», убежден, что нельзя снимать с государства заботу о культурном наследии.
Думаю, что эти поправки призваны разрушить окончательно те памятники культуры, которые еще не разрушены. Во всех цивилизованных странах основную ответственность за состояние памятников культуры несет государство. Если государство хочет, чтобы этим занимался частный владелец, оно создает для него определенные условия. Например, ему продают памятник за 1 цент, но налагают на него определенные обязанности, если он хочет им владеть. А у нас же просто хотят людей заставить финансировать сохранение памятников без какой-либо роли государства в этом, то есть просто сбросить на граждан эту обременительную обязанность. В том числе и на абсолютно простых граждан, которые жили всю жизнь в этих домах, и теперь вдруг эти дома признаны памятниками культуры, а они должны за это платить. Это просто полная безответственность чиновников и депутатов, которые плодят такие варварские законы.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, в чем опасность подготовленных Государственной Думы поправок к закону об охране памятников культуры, в нашей программе сегодня спорит Ирина Дружинина, сопредседатель Социально-культурного фонда «Созидание», Ирина Заика, ученый-секретарь Совета по сохранению архитектурного наследия Союза архитекторов России, независимый наблюдатель от неправительственных организаций России на сессиях Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, они обе находятся в нашей студии, и Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики, у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ирине Крайнидовне, Заике. Какие еще аспекты нового закона вызывают возмущение специалистов?
Ну, я хотела бы продолжить чуть-чуть рассуждение Ирины Николаевны. Дело в том, что очень важно отметить, что жители, которые не смогут содержать свои квартиры или свои маленькие дома, в результате будут выселены. Потому что, согласно данному законопроекту, с ними будет заключено сначала охранное обязательство, по которому они должны будут поддерживать, вот как сказала Ирина, да, в соответствующем состоянии свою квартиру или свой домик. И если они не смогут этого сделать, только, то есть у них не хватит средств, они будут выселены по суду. Куда они будут выселены, непонятно. Это антисоциальная направленность, это самое страшное место этого законопроекта, самое страшное. То есть освобождаются исторические центры городов, потому что многоквартирные дома-памятники, так же, как и деревянные дома, которые часто почему-то называют ветхим жильем, находятся именно в исторических центрах. Освобождая исторические центры, инвестор имеет возможность купить этот дом уже пустой, а потом найти какой-то способ этот дом разрушить и построить то, что ему хочется. Таким образом, мы потеряем свое наследие.
Вопрос, Ирина Дружинина, а чем вы объясняете спешку с принятием вот этих поправок в законодательство?
Инвесторы, наверное, торопят. Я так понимаю, что здесь идет просто вот заказ и лоббирование этого законопроекта, потому что давление, которое на нас оказывается, вы знаете, я, честно говоря, такого не ожидала и столкнулась с этим впервые в жизни, потому что, то есть, люди звонят, пытаются убеждать, основное, в чем нас упрекают, но вы же не читали законопроект. Потом, когда выясняется, что все-таки читали, у меня в связи с этим возникает вопрос вообще, а читали ли его депутаты, которые собираются его принимать? Вот эти 200 страниц законопроекта и 400 страниц поправок. Или он будет принят вот просто с голоса и в непонятном виде. Будет принято то, что никто не читал, а потом мы будем опять пожинать плоды. К сожалению, этот закон несет очень много бед жителям, и об этом как-то никто не задумывается, потому что в законе отсутствует даже номинальная возможность финансирования из бюджета многоквартирных домов, жилых домов. Номинально предусмотрено, только сохранено финансирование расходов по памятникам, которые находятся в собственности религиозных организаций. И то номинально формулировка «может быть» профинансирована. А в остальном очень сильно критиковалось всеми, кто разрабатывал этот законопроект, 14-я статья, которая предусматривает компенсацию собственнику понесенных расходов из бюджета. Но сначала была внесена поправка, которую предлагала пункт 3 статьи 14, который как раз вот эти предусматривает компенсацию этих расходов вовсе отменить, а потом эта статья была оставлена в законе в том виде, в котором она существует сейчас. То есть нет механизма действия и не разработан порядок этого возмещения. Статья не работающая.
Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор», опасается бездумного корректирования закона о сохранении культурного наследия.
Как только возникает зазор между реальностью и законом, в этот зазор обычно устремляются не самые лучшие люди. Это приводит всегда к одному и тому же, к потере культурного наследия. Поэтому этот закон, конечно, необходимо было существенно скорректировать с точки зрения приближения его к реалиям сегодняшнего дня и гармонизации его с другим законодательством, которое возникло уже после того, как этот закон был принят, в частности, с Градостроительным кодексом, например. И очень важно было, в частности, развести закон об объектах культурного наследия и Градостроительный кодекс для того, чтобы на практике четко различать деятельность по сохранению культурного наследия и современное строительство и градостроительство, для того, чтобы не происходила подмена одного другим, для того, чтобы нельзя было под видом реставрации уничтожать подлинный памятник и заменять его новоделом, который более или менее, иногда очень отдаленно, напоминает собой подлинник. Вокруг этих поправок шла ожесточенная борьба. В них пытались включить самые опасные вещи, которые как раз должны были дать зеленый свет уничтожению культурного наследия.
Слушаем вопрос из Ставропольского края от радиослушателя Владислава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Техническая служба. У вас есть техническая служба?
А что вас интересует?
На нашем районе вообще перестал проход. Я последнее время слушал на тарелке, уже месяц не слышу вас. 387 номер канала.
Ну, Станислав, это действительно надо не с нами говорить, тем более у нас здесь представительницы социально-культурных фондов. Слушаем Алексея, радиослушатели из Брянской области. Слышно, да. Давайте продолжим разговор в студии. Вопрос Алексея Клименко. Чем вы объясняете спешку, которую проявляют депутаты с принятием этого закона?
Ну, они то, что называется, зарапортовались. Они же ведь, качество этих замечательных поправок, это свидетельство работоспособности депутатов. Вот они наделали, натворили энное количество и этим отчитываются. Ну, количество много, качество, совершенно очевидно, что негодное. И, по всей вероятности, правильнее всего было бы просто написать закон заново. Потому что культурное наследие страны в целом в убийственном совершенно состоянии, катастрофическом. И, по-видимому, эти поправки говорят о полной импотентности этого корпуса депутатов. Ну, я уж не говорю о их нравственных свойствах. Раз они такого рода документы позволяют себе выдавать на гора. Ну и да, надо скорее вот пропихнуть. Мы боимся, что вот последние дни работы этой сессии они могут запросто и пропихнуть этот закон. И в результате можно будет на культурном достоянии отечественном поставить, если не крест, то, по крайней мере, придется лить горькие слезы. И иметь чудовищные последствия такого рода законодательных действий, инициативы. Безусловно, в самом законе есть многое, что дает возможность всякого рода спекуляций, и об этом можно специально поговорить. Но важно, чтобы был закон, реально защищающий наследие и не взваливающий всю эту ответственность на жителей.
Спасибо. Напомню, что о том, в чем опасность подготовленных Государственной Думой поправок к закону об охране памятников культуры, мы сегодня беседуем со специалистами Ириной Дружининой, сопредседателем Социально-культурного фонда «Созидание», Ириной Заикой, ученым-секретарем Совета по сохранению архитектурного наследия Союза архитекторов России. Они обе находятся в нашей студии. Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Сильный взрыв произошел сегодня в Туркмении. На складе оружия и боеприпасов, как сообщает туркменская редакция нашей радиостанции, взорвался арсенал в городе Абадан. Поступает информация, что повреждены расположенные поблизости дома и строения. Проводится эвакуация жителей. Данных о пострадавших пока нет. Европарламент на пленарном заседании в четверг в Страсбурге принял резолюцию, касающуюся политической ситуации в России. Европейские депутаты призвали российские власти гарантировать свободные и честные выборы в Госдуму. МИД России выступил с резкой критикой резолюции Европарламента, осуждающей российские власти за отказ в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы» Парнас. Федеральная служба судебных приставов сообщила об отмене ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Как сказано в постановлении ведомства, решение признано преждевременным. В Беларуси сегодня проходят суды над участниками молчаливых акций протеста, прошедших в среду в Минске и других городах страны. По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске в суды доставлены более 120 человек, большинству из них уже оглашены приговоры. Это в основном административные аресты на срок от 5 до 15 суток, в немногочисленных случаях штрафы. Медиамагнат Руперт Мердок закрывает британский таблоид News of the World, попавший в центр скандала с прослушиванием голосовой почты и СМС-сообщений британцев. Как объявил сегодня представитель News Corporation, владельца газеты, воскресное издание таблоида станет последним в его истории. В Нидерландах, в городе Энсхеде, сегодня один человек погиб и 14 получили ранения и травмы, по последним данным, в результате частичного обвала крыши футбольного стадиона. Это были краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, в чем опасность подготовленных Государственной Думой поправок к закону об охране памятников культуры, в нашей программе сегодня спорит Ирина Дружинина, сопредседатель Социально-культурного фонда «Созидание», Ирина Заика, ученый-секретарь Совета по сохранению архитектурного наследия Союза архитекторов России, независимый наблюдатель от неправительственных организаций России на сессиях Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, они обе находятся в нашей студии, и Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ирине Заике, а был ли этот закон и поправки к нему предметом общественной дискуссии?
Да, первое обсуждение состоялось в 2009 году, сразу же, как только этот законопроект был готов. Обсуждение было очень бурным. Я там присутствовала в Союзе архитекторов России, причем мы уже написали письменное заключение к этим поправкам, отрицательное по всем статьям. Обсуждение было длинным, долгим и в целом носила отрицательный характер. Эксперты не приняли этот законопроект. Далее было еще несколько обсуждений на достаточно профессиональном уровне. Это Институт природного и культурного наследия имени Лихачева в Москве. Значит, далее в Московской городской думе у депутата Бунимовича было это обсуждение. И последнее обсуждение было у, опять же, в Московской городской думе, в котором вот мы уже участвовали очень активно, у депутата Герасимова, председателя комиссии по культуре, также носил отрицательный характер. Мы приглашали, естественно, экспертов достаточно высокого уровня. И депутат Герасимов направил заключение этих слушаний господину Ивлееву, председателю комитета по культуре Государственной Думы. Но это очень мало. С 2009 года прошло сейчас 2 года, как мы боремся с этим законопроектом, и было всего лишь 4 обсуждения. Все они носили отрицательный характер. В то же время недавно президент Дмитрий Анатольевич Медведев сказал о том, и даже, по-моему, указ такой существует, что все народные законы должны обсуждаться публично. Разве мы не имеем народный закон, закон о народном достоянии? Его нужно обсудить публично на сайте президента, за круглыми столами, в той же Государственной Думе. В то же время рабочая группа является абсолютно закрытой. Я, например, хотела там участвовать, и мы написали письмо об участии 2 экспертов от своей организации. Взяли только одного. Вот Ирину Николаевну, по-моему, вообще не взяли. Сейчас нас упрекают в том, что мы не ходили и не работали. Да мы хотели, но нас туда никто не пускал. Государственная Дума – это не открытое заведение, там есть пропускной режим и так далее. Поэтому считаю, что недостаточно обсужден закон. Кроме того, не далее, как 2 дня назад было заявлено президентом Медведевым о том, что законопроекты должны проходить антикоррупционную экспертизу в обязательном порядке. Однако наш законопроект не проходил такую экспертизу, или, по крайней мере, нам об этом ничего не известно. Координационный совет провел независимую антикоррупционную экспертизу. Это заключение у нас с собой. Вот, она достаточно четкая, емкая и показывает коррупционную составляющую этого законопроекта. Да, еще забыла сказать, в общественной палате было такое обсуждение, тоже достаточно бурное, и тоже было высказано мнение о том, что закон носит коррупционный характер.
Константин Михайлов, координатор движения «Архнадзор», приветствует повышенное внимание к закону об охране памятников.
Я хотел бы обратить внимание на то, что давно уже не было такого вот напора, такого желания как-то исправить, подправить нормы закона об охране памятников, как в последний год-полтора. И невольно это связывается у меня, например, с тем ощущением, что этот закон стал все-таки гораздо чаще реально работать. То есть после того, как был разработан весь комплекс подзаконных актов к нему, после того, как правоохранительные органы и в Москве, и в других регионах России стали применять эти нормы, да, и применяя эти нормы ограничивать не только правоохранительные, но и, собственно, органы охраны наследия, после того, как закон заработал реально, стали появляться барьеры на пути недобросовестных инвесторов и застройщиков, то сразу же усилилось давление на этот закон, желание его как-то подправить. Вот немедленно родились эти вот предложения по реконструкции или по облегчению снятия памятников с охраны. Я не могу не связать одного с другим.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Почему бы специалистам, именно настоящим специалистам, не обратиться прямо к нашему президенту, к Медведеву? Ну, в отличие, допустим, от Путина, у Медведева отношение к слову «культура», наверное, немножко другое. Почему бы не обратиться к международным организациям, ну, ЮНЕСКО в первую очередь? Ну и, наконец, вообще-то странно, знаете, когда вот только что вот специалист выступала, она рассказала удивительную вещь, которая в Европе вообще быть не может. То есть основополагающий какой-то документ, который влияет на всю жизнь страны, принимается без участия специалистов. По-моему, само собой разумеется, что такие деяния должны быть отнесены к антигосударственным преступлениям. Спасибо.
Вопрос Ирине Дружининой. Как, по-вашему, следует ли направить ваши вот документы и экспертизы вот туда, куда предложил наш радиослушатель?
Вы знаете, направляли. Мы провели несколько пресс-конференций по этому законопроекту, и мы обсуждали с общественностью и с экспертным сообществом. Мы направлены обращения в адрес президента, в адрес премьера, в Совет Федерации и в Государственную Думу, во все комитеты Государственной Думы с просьбой обратить на внимание на этот законопроект как противоречащий Конституции. Потому что, если мы вспомним, то у нас статья 55 Конституции, она запрещает принимать законы, которые как-то ущемляют или уменьшают права граждан.
Слушаем москвича Сергея.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот такие прям дела. Когда слушаешь, как это там чин застрелился, вроде как-то там не застрелился, да, вот первая мысль, которая приходит в голову, что какие-то оруговские дела, что никогда мы не узнаем, потому что какие-то сначала было так, потом не так, потом говорят, что там какое-то не совещание, вообще полный как-то такой мрак. У меня в компьютере кнопочка такая есть, да, что вот Windows там что-то напортачили, что-то не то установили, что прям свои системы вернулись к исходному состоянию. То есть, когда вся система кончится, дальше бывает, да, она просто будет чухать, все отменять, что они напринимали, там вообще напридумывали всю эту бритву с собой.
Ну, и вот пока власть хочет принять поправки к этому закону, слушаем Волгоградскую область, радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что одной из причин разрушения культурных памятников является антисоветизм, антикоммунизм и антисталинизм? Вот я бы хотел бы у вас это спросить и услышать мнение других радиослушателей. Ведь при советской бы власти такого бы кошмара и безобразия не было. Как вы думаете на этот счет?
Вы, может, вспомните взрыв храма Христа Спасителя? Как думаете, при какой это власти было? Вопрос Алексея Клименко. Противоречит ли поправки в этот закон Российской Конституции в каких-то ее статьях?
Ну, безусловно, и даже не в одной, а во многих. Но прежде всего, что защита национального наследия – это дело каждого. Ну и что, согласно этим поправкам, люди, оказывается, несут ответственность, а государство остается в качестве контролера
И вот государство наезжает на людей, оказавшихся собственниками якобы памятников, ну и понукает: давай-давай, заключай охранно-арендный договор, раз уж ты собственник квартиры, и подписывай совершенно кабальные, бери на себя обязательства по всему. А ежели нет, раз, другой, третий, и мы тебя лишим этой твоей собственности, и поезжай, и заможай. Ну, эти поправки абсолютно, ну, мало того, что они против наследия, они против людей, носителей и, ну, вот этого наследия, и их, ну, вот ведь это ж принадлежит всем нам, я уж не говорю о том, что Конституция, ну, там такие замечательные статьи, что каждый имеет право голоса при решении судьбы национального достояния. Где оно у нас, это право голоса? Вот сейчас Ирина Николаевна говорила, ну, действительно, Дума же закрытая организация, и я один раз случайно на этой комиссии побывал, совершенно случайно. Я специалист с 50-летним стажем в области охраны наследия, там, реставрации и так далее. И там огромное количество чиновников, ну и результат, наверное, не случайен. Кто такие, если посмотреть на тех, на участников всех этих комиссий, комиссия по культуре Государственной Думы, господин Ивлев, юрист, ну и так далее, там специалистов раз-два и все. А в основном это люди заинтересованные, ну, вроде, например, там, господ Плескачевского, Резника и так далее. Сейчас ведь памятники – это недвижимость. Недвижимость – это колоссальный материальный ресурс. И оценщики, новые вот страховщики, оценщики бьют копытом и говорят: давай-давай скорее, чтобы вот мы могли вот вступить в бой и делать с этой недвижимостью то, что выгодно. Ведь, ну, оценку можно так или иначе, там ее цифры могут плясать. Так что тут самое главное, чтобы общество осознало крайнюю необходимость закона, который бы рационально, разумно и в пользу культуры решал проблемы судьбы национального достояния. На сегодня этого нет. А уж эти поправки, ну, просто никуда не годятся. От них и от их принятия в таком виде, кроме вреда, ни малейшей пользы памятникам не будет.
Сергей Удальцов, лидер движения Моссовет и координатор Левого фронта, ощущает угрозу, исходящую от поправок, предложенных законодателями.
Поправки, которые предлагаются принять законодательство о культурном наследии, очень опасны тем, что государство пытается переложить многие свои обязанности по поддержанию в надлежащем порядке памятников культурного наследия на граждан, на собственников, в частности, тех домов, которые являются памятниками культурного наследия. То есть это повлечет за собой то, что на граждан будет переложена обязанность нести расходы по надлежащему содержанию, ремонту и так далее вот этих объектов культурного наследия. А государство практически хочет умыть руки и со стороны наблюдать за этим процессом. Конечно, нельзя допускать принятия этих поправок. Общественность ведет большую борьбу. И в преддверии вот рассмотрения в Государственной Думе, я знаю, намечены там и пикеты, и какие-то другие акции. Надо добиться того, чтобы государство свои обязательства с себя не снимало.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, вот к экспертам вот такой вопрос. Значит, был сюжет, как губернатор Крес в Томске бегает и спасает от поджигателей, ну, это, скорее всего, из Единой России риэлторы. Они сжигают, в общем-то, исторический центр Томска. Из Германии была делегация, они просто залюбовались этим Томском, а его сжигают. И вот вы знаете, вот вопрос к экспертам. Они работали вот с этой комиссией Единой России. То, что Единая Россия принимает, это, в общем-то, вредительство. Вот не сложилось ли у экспертов мнение, что вот этот законодательный материал, это, в общем-то, вредительская акция Единой России? Вот, спасибо большое.
Ну, давайте, Ирина Дзайк, спросим, какие еще аспекты вот, угрозы этих поправок мы не обсудили?
Ну, я хотела бы еще к одной поправке обратиться. Эта поправка касается захоронений. Поправка, надо сказать, абсолютно безнравственная. Это статья 56, которая... Поправка к статье 56, которая предполагает в захоронение, которое представляет собой памятник, если это захоронение лица, имеющее для нашей страны историческое, культурное, политическое значение. Так вот, согласно этой поправке, в эту могилу, которая является памятником, могилой и надгробие, можно подзахоранивать, такая фраза есть там, подзахоронение, подзахоранивать родственников, то есть потомков. То есть, предположительно, например, в могилу Лермонтова можно подзахоронить родственников, которые в наше время, значит, захотят это сделать. На международном уровне принять такой закон невозможно, такую поправку. Мы специально консультировались на различных уровнях и в итальянском, и во французском законодательстве. Безусловно, такой нормы нет, потому что могила великого деятеля является, естественно, памятником для нашей страны, которая имеет историческую и мемориальную ценность. Ну, особенно, наверное, это интересно в отношении наших революционных деятелей, которым сейчас... как все уже с усмешкой говорят, к их могилам выстраивается очередь их потомков.
Слушаем москвича Михаила.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что культурное наследие вот конкретно Москвы уничтожено за период правления мэра Лужкова. Характерный пример. В 1962 году, будучи школьником, мы ездили на экскурсии «Москва в войне 1812 года». Нам показывали дома Ростовых, Балконских, Голицыных. Сейчас этого ничего нет. Какое кощунство? Бородинское сражение, батарея Раевского, Багратионовые флеши, застраивают коттеджами. Все на деньги, все за деньги. Коррупция съела все. Спасибо.
Вопрос Ирины Дружининой. Как, по-вашему, достигнет ли в ушей депутатов вот то общественное возмущение, которое сегодня сквозит в каждом вот телефонном звонке?
Ну, мы надеемся, что достигнет, потому что мы ставили уже вопросы персональной ответственности депутатов как за разрабатываемые ими предлагаемые законопроекты, так и за результаты голосования. Потому что у нас... Мы в демократической стране получили такой вариант, когда у нас нет ни механизма отчетности, ни механизма отзыва депутатов. То есть люди эти, казалось бы, свободно должны заниматься законотворческой деятельностью. А вместо этого мы получаем вот подобные законопроекты, да и все качество законодательного процесса в последнее время оставляет желать лучшего. В частности, вот если мы возьмем в указанном законопроекте, там существует несколько новелл, которые просто идут вразрез со всей законодательной базой, как нашей, так и международной. У вас есть собственность, многоквартирный дом. На правах по жилищному кодексу, на правах общедолевой собственности жителям принадлежат лестничные клетки, стены и прочее, прочее, прочее. Так вот, требования будут устанавливаться по отношению к собственникам, а договор на исполнение этих требований будет заключаться с управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК или еще там кем-нибудь, потому что просто так проще. А дальше, получается, вступает... механизм действия закона. И неустойку будет выплачивать кто? Управляющая компания с уставным фондом в 10 тысяч рублей? Наверное, нет. Она возложит это все на собственников. После неустойки у нас идут возмещения убытков, а после этого у нас идет изъятие собственности. Так вот, санкции в этом договоре, которые в обязательном порядке должны быть прописаны, они должны быть прописаны по отношению к кому? То есть здесь господа наваяли просто вот куски жилищного кодекса, куски еще непонятно откуда, и все вроде бы правильно. Еще одна новелла у нас есть, что как великое благо. Нам пишут, нам говорят, что внесена поправка в закон о фонде реформирования ЖКХ, где по домам-памятникам будет включены в список работ несущие стены и фундаменты. Только, господа, забыли, что сами дома-памятники в программу фонда реформирования ЖКХ не входят. И в ремонт... И ремонт, согласно этой программе, в них не производится. Да и сам фонд у нас уже вот доживает последний год, и со следующего года его не будет. Поэтому и эта поправка опять бессмысленна. И мы получаем такое вот нагромождение какой-то непонятной терминологии, единственной целью которого является обременить собственника, все это на него повесить, и пусть он, бедный, сам разбирается, как хочет.
Слушаем вопрос москвички Тамары.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, вы знаете, у меня складывается состояние такой тупикового какого-то, вот, тупиковой ситуации и безвыходности. Я понимаю, что этот закон одиозный, но вот эксперты ваши, уважаемые, говорят о том, что они обращались и к президенту, и в Совет Федерации. Но это же бессмысленно, потому что посмотрите, что происходит. Медведев, вот я просто беру конкретный пример. Он назначает теперь уже, наверное, бывшего губернатора Петербурга Матвиенко председателем Совета Федерации. А Матвиенко в свое время, когда шла борьба за строительство или не строительство, это общественники так выступали, против ОХТ-центра, вот этой башни ужасной, которая ЮНЕСКО, наверное, в содрогание приводила, она, помните, дала такое предложение, чтобы вывести Петербург из, значит, под контролем вот этой организации международной ЮНЕСКО. Это о чем говорит? Что человек, мало того, что должна была быть хозяйкой, дрожить каждым камнем, каждым бревнышком, еще при Петре заложенном, она все это спокойно могла сквозь пальцы, так сказать, пропустить. Вот. И отсюда вывод, что никому ничего не нужно. Вот скажите, пожалуйста, я сама очень большой любитель культуры, люблю все это изучать, смотреть, дорожу очень, чтобы все это сохранилось. Что вот мы, простые вот обыватели, какое от нас может быть влияние, воздействие, потому что это невозможно все слушать и очень переживаем.
Спасибо. Вопрос Алексея Алексеевича Клименко. Как, по-вашему, удастся ли с общими силами остановить принятие этих поправок, если они, например, не успеют депутаты их принять в эту весеннюю сессию?
Ну, я прежде всего хочу отозваться на боль, которая звучала в последнем телефонном звонке. Но ведь от нас зависит, как мы поведем себя на выборах. Но мы видим качество этих депутатов. Самый главный вопрос сегодня – это вопрос персональной ответственности за то, что ты делаешь. То, что происходит со страной и с культурой, с культурным наследием – абсолютная катастрофа. И это на наших глазах. И мы невольные соучастники. Голосовали мы когда-то за того или другого, или не голосовали, но ведь сделали так, что вся эта замечательная публика в этот депутатский корпус якобы избранников народа, они же там сидят, жируют, у них у каждого роскошный иностранный персональный автомобиль и дача еще за государственный счет и так далее. Они же жирные коты, и они позволяют себе вот в качестве работы предъявлять вот эту халтуру и эти вот поправки, о которых мы с вами говорим. Ну, надо, наверное, вести себя так, чтобы общество спросило с каждого, а что ты лично, депутат, сделал? Предъяви свою работу. Ну, ведь этого же ничего нет. Ведь этот самый председатель Думы доблестный, он отчитывается количеством принятых законов. А качество где? Ну, вот это главное сегодня. То есть то, что страна стремительно идет в пропасть, Россия с его колоссальной культурой, наследием и так далее. И это дело рук вот этих самых замечательных народных избранников и исполнительной власти, последние, которая сейчас переизберется, естественно, во главе с национальным лидером, и еще на 20 с лишним лет будет то же самое. Так это же куда мы приедем? Это же уже катастрофа полная. И здесь, но зависит это все от каждого из нас. Выборы на носу. И надо сделать все, чтобы эта замечательная «Единая Россия» и это замечательные народные фронты и прочее, чтобы вся эта публика не получила ни одного голоса. Вот об этом надо подумать. Только это нам, ну, дано, остается.
Вопрос Ирине Кранидовне Заике. Как, по-вашему, несут ли персональную ответственность за негативные последствия этих поправок функционеры, в частности, Комитета по культуре Думского?
Безусловно, потому что они авторы внесенного законопроекта, они прописаны официально, то, что они вносили этот законопроект. Но я хочу остановиться на другом. Все мы, по крайней мере, все эксперты и общественность, мы знаем, кто истинный исполнитель этого законопроекта. Это не депутаты и не эксперты, которые могли бы написать этот законопроект и которые, как я надеюсь, его все-таки напишут в новом виде. Исполнитель данного законопроекта, так называемый Фонд законодательных инициатив, руководит которым господин Томчин. Может быть, он очень хороший, замечательный человек, господин Томчин, член Общественной палаты в первом созыве. Но этот фонд почему-то, фонду заказали написать законопроект, хотя вполне реально было бы пригласить группу экспертов, и эксперты могли бы в течение, может быть, даже короткого времени написать совершенно внятный закон. Сейчас многие эксперты склоняются к тому, что он должен быть написан, представлен на народное обсуждение и быть принят в таком виде, в котором это достойно для нашей страны.
Ирина Дружинина, вам слово. Вы согласны с вашей коллегой?
Да, конечно, согласна. Это бесспорно должен быть законопроект, который учитывал бы интересы и государства, и общества, и прежде всего интересы жителей. Это закон, который призван сохранить наше национальное достояние, и поэтому он заслуживает к себе особого внимания. Я считаю, что здесь экспертное сообщество должно поднять свой голос и принять самое непосредственное участие в разработке.
Спасибо. Напомню, что о том, в чем опасность подготовленных Думой поправок к закону об охране памятников культуры, в нашей программе спорили Ирина Дружинина, сопредседатель Социально-культурного фонда «Созидание», Ирина Заика, ученый-секретарь Совета по сохранению архитектурного наследия Союза архитекторов России, независимый наблюдатель от неправительственных организаций России на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, они обе были в нашей студии, и Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программа Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Однозначно, дела истцов Северного Кавказа стоят особняком. Ничего подобного в истории Европейской конвенции по защите прав человека не было.
Европейский суд усиливает давление на Россию. Почему эксперты полагают, что Кремль будет вынужден реагировать? Программа «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.